Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Путин сказочный. Закон об оскорблении власти в действии. 30 лет и 3 года. Как живут ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС? Туристу на заметку. Что делать, если поездка не задалась?
Об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Антон Парваткин расскажет, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Архангельский областной суд признал незаконным постановление регионального собрания депутатов о запрете референдума против ввоза московского мусора. Депутаты дважды блокировали его проведение, признавая формулировки вопросов, противоречащими федеральному законодательству. С августа в Архангельской области не прекращаются митинги и другие акции протеста против ввоза московского мусора в регион. Правительство Москвы и губернатор Архангельской области Игорь Орлов осенью объявили, что создают экотехнопарк ШИЕС, куда в течение 20 лет собираются привезти более 10 миллионов тонн бытовых отходов. Местные жители настаивают, что строительство незаконно и может привести к экологической катастрофе. Суд в Обнинске оправдал правозащитницу Татьяну Котлер, которую обвиняли в фиктивной регистрации и фиктивной постановке на учет 109 иностранных граждан. Прокуратура требовала назначить Котлер, которая помогала беженцам, штраф в 150 тысяч рублей по закону о резиновых квартирах. Правозащитница настаивает, что, прибегая к фиктивной регистрации, действовала в условиях крайней необходимости, поскольку из-за российских законов иного способа помочь людям у нее не было. А в Москве суд запретил активистке незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольге Шалиной участвовать в массовых мероприятиях до 2021 года. В октябре 2018 года Шалина порезала вены на выставке полицейской техники «Интерполитех», после чего залезла на автозак и раскидала листовки с критикой Федеральной службы исполнения наказаний. Она объяснила акцию желанием привлечь внимание к проблеме нарушения прав заключенных и насилия в колониях и тюрьмах. В Федеральной службе исполнения наказаний тем временем отчитались, как работает закон день за полтора. Напомню, по нему день содержания в СИЗО засчитывается как полтора дня в колонии общего режима или два в колонии поселений. Ведомстве утверждают, что за время действия поправок на свободу вышли более 10 тысяч человек. Срок заключения сократили почти 100 тысячам. Басманный районный суд Москвы удовлетворил иск ФСБ в «Новой газете» о защите деловой репутации из-за статьи о пытках задержанных после взрыва в жилом доме в Магнитогорске. Тогда на издевательство пожаловался гражданин Киргизии, который заявил, что из него выбивали показания о причастности к взрыву. В ФСБ настаивают, что сведения, опубликованные «Новой газетой», не соответствуют действительности, а доказательств пыток нет. Защита издания намерена обжаловать решение суда.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Первый штраф по новому закону о неуважении власти достался на этой неделе жителю Новгородской области Юрию Картежову. 30 тысяч рублей за два поста во ВКонтакте с комментарием «Путин сказочный, матерное слово». Так записано в решении суда. Иван Воронин расскажет подробнее.
Владимир Красносолнышко, Владимир Мономах и вот теперь Владимир Сказочный. Пользователи соцсети устроили флешмоб в поддержку оштрафованного Юрия Картежева и запустили хэштег с цитатой из его поста. Слова «сказочный» – давний интернет-мем, взятый из фильма Романа Качанова «Даунхаус» с Федором Бондарчуком в главной роли. Кинолента – современная интерпретация романа «Идиот».
Сказочный. Зачем его только из больницы выпустили?
На личной странице Юрия Картежева регулярные публикации с критикой российских властей. Впрочем, он утверждает, что цитируют его не совсем точно. Якобы его аккаунт взломали сотрудники полиции.
Они там взломали мою страницу и дописали «Путин сказочный». Я написал «Путин сказочный, дол и многоточие». Также и в суде, он подвел меня к столу своему, иди сюда и зачитывай. Я говорю, что я буду зачитывать, там меня взломали, я ему говорю.
Мнение о сказочности Путина пользователь опубликовал через два дня после вступления закона об оскорблении власти в силу. Протокол на него составили еще два дня спустя. Решение суда Юрий Картежев намерен оспаривать и готов, если потребуется, дойти до Европейского суда по правам человека. Но не штрафами едиными жив закон. За повторные нарушения, кстати, могут и арестовать. А в начале апреля в Ярославле неизвестный оставил нецензурное граффити с упоминанием Путина на колоннаде здания регионального МВД. Колонн хватило на 5 букв фамилии и 5 букв того, что власти сочли оскорблением президента. Редакторам местных изданий, которые сообщения о вандализме дополнили фотографиями граффити, позвонили из Роскомнадзора с рекомендацией удалить материалы как оскорбительные. Сайты 76.ru и Яркуб отказались снимать публикации, тем более, что обращение ведомства было неформальным. Журналист Яркуба даже сочла его первоапрельской шуткой, ведь нигде не упоминалась конкретная цитата с колоннады. Роскомнадзор заблокировал оба ресурса. За них вступился Союз журналистов России.
Союз журналистов России неоднократно предупреждал о возможном вольном толковании правоприменительной практики, недавно вступивших в силу законов о фейк-ньюс и об оскорблении власти. В связи с данным прецедентом Союз журналистов России полагает необходимым безотлагательно организовать встречи председателя Союза с руководством Роскомнадзора и Генпрокуратуры для того, чтобы выработать понятные всем правила игры в создавшейся ситуации.
Встречу организовали, но после закрытого совещания с сотрудниками Роскомнадзора, Генпрокуратуры и администрации президента вопросов стало больше, чем ответов. Журналистам, в частности, заявили, что применение закона будет разумным и точечным. О том, как освещать оппозиционные митинги, где к фамилии Путина прилагаются разнообразные эпитеты, ведомство тоже не разъяснили. Со слов участников совещания, вольной интерпретации, выяснилось, можно оскорблять депутатов, но нельзя Госдуму, а Путина лучше вообще не трогать. Можно ли сообщать об оскорблении Путина или публиковать сообщение о сообщении об оскорблении Путина? Видимо, проверять придется экспериментальным путем.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной Кирилл Каратеев, руководитель международной практики международной правозащитной группы «Агора». Кстати, в день подписания президентом закона об оскорблении госорганов основатель «Агоры» Павел Чиков разместил на своей странице в Фейсбуке запись о том, что первый, обратившийся в Агору за защитой, на кого полиция составит протокол по части 3 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях России, это вот эта статья предусматривает как раз ответственность за оскорбление власти, получит ценный подарок и оплаченного адвоката до решения ЕСПЧ. И вот как раз, Кирилл, сейчас, я надеюсь, вы расскажете, появились ли новые обращения от людей, которых пытались привлечь.
Пока мы не знаем про другие случаи, но пока что даже случай в Новгородской области с Юрием Картежевым, мне кажется, занимает достаточно много и внимания, и работ.
Вы знаете, вот меня во всей этой истории, в первую очередь интересует, а как судья определяла, что оскорбили именно представителя власти. Ну и, кстати, когда появились граффити на здании МВД в Ярославле, тоже говорили, что мог иметься в виду какой угодно Путин, по большому счету. Нигде же не было написано, что это президент Путин, да, президент Российской Федерации. Он же не единственный Путин на всю страну. Почему вот так сразу и категорично судья, на ваш взгляд, определила, что оскорбили именно президента?
Ну, я не думаю, что об этом был серьезный спор, кому адресована критика Юрия Картежева, да? Потому что на самом деле это важная вещь, его высказывание было сделано в контексте. Его высказывание было сделано в контексте критики решений, которые принимали российские власти. Угу. И, насколько мне известно, среди людей, принимающих решения в России, пока что мне не попадались однофамильцы. Возможно, они попадались Юрию Картежеву, но он тоже об этом не говорил.
Слушайте, ну вообще это же ведь цензура.
Это,
да?
Безусловно, цензура.
По большому счету.
Конечно.
И сейчас, я так понимаю, есть все основания для того, чтобы обращаться в Конституционный суд Российской Федерации.
Ну, смотрите, во-первых, это не первая статья, запрещающая те или иные высказывания в нашем законодательстве. В нашем законодательстве огромное количество статей, запрещающих самые разные высказывания, или запрещающие высказывания без того, чтобы вы сказали что-нибудь в духе, запрещенное законом в Российской Федерации. Поэтому, на самом деле, таких статей и таких дел, в общем, много. Пока практика Конституционного суда достаточно ясно говорит, что такие статьи, к сожалению, на мой взгляд, допустимы. Я не считаю, что это правильный подход Российского Конституционного суда. Я считаю, что как раз такие статьи нарушают конституционную норму о прямом запрете цензуры в статье 29 Российской Конституции. Но не нужно, мне кажется, испытывать какой-то надежды на судей в здании Сената.
Скажите, а что вот в итоге делать обычным людям, которые хотят эмоционально высказаться о деятельности того или иного представителя власти, там, того же Путина, например, они совершенно не могут использовать теперь никаких слов. Я не говорю про нецензурную лексику, которые могут быть восприняты как оскорбительные.
Ну, смотрите, в данном деле, конечно, имела место нецензурная лексика. Другой вопрос, что гражданин Российской Федерации, если он думает нецензурно, на самом деле, если речь идет о политической критике, почему бы ему нецензурно и не высказаться? Ну, во-первых, конечно, по этому закону остается высказываться только цензурно. Ну, вот, по крайней мере, по поводу нецензурной брани в российском языке, извините, в русском языке, в российском обществе есть консенсус о том, что есть четыре корня, которые точно являются нецензурными и, соответственно, запрещены.
Да, но оскорбиться-то можно все что угодно. Вы знаете, гулял такой, и до сих пор существует интернет-мем, но не только интернет, Путин краб, да, после того, как он сказал, что он как раб на галерах, и вот это пошло гулять и в речи, и в сети. Теоретически может кто-то оскорбиться из тех, кто составляет такие протоколы, на запись где-нибудь в социальной сети или на высказывание «Путин краб»?
Смотрите, закон запрещает высказывание в неприличной форме.
И, то есть краб – это прилично?
Вот, понимаете, дело в том, что наша правоприменительная практика достаточно непредсказуема. И мы по многим другим положениям Кодекса об административных правонарушениях знаем, что то, что мы еще вчера не могли предполагать, что попадет под его положение, сегодня становится рутиной. Поэтому пока можно предположить, что вот все, что не использует производные от четырех корней, по поводу которых в русском языке есть консенсус о нецензурности, не покрывается этим законом. Но что будет завтра, предсказать, к сожалению, достаточно сложно. И здесь, безусловно, важна роль судов. И дело в том, что тот же Верховный суд, ведь и в историях, например, с 282-й статьей Уголовного кодекса экстремистскими высказываниями, неоднократно напоминал, вот высказываясь так в общем, что нужно принимать во внимание контекст, но когда конкретные дела доходили до Верховного суда, он при этом этот же контекст переставал изучать или как-то анализировать.
Обращать на него внимание.
И, соответственно, суды в стране очень хорошо понимают, когда Верховный суд говорит что-то в общем и для галочки, для того, чтобы рассказать об этом в СМИ, или для того, чтобы российские власти рассказали об этом в Страсбурге, и когда Верховный суд принимает реальные решения. И вот, опять же, дело, которое мы обсуждаем, это политическая критика. То, что делал Юрий
Картыжев.
Картыжев, да. Соответственно, она должна оцениваться как политическая критика. И в этом контексте возможно, что у людей есть право даже нецензурно высказаться о решениях, которые они считают вопиюще недопустимыми.
Ну, как бы право есть, но по большому счету воспользоваться им не получается безнаказанно.
И это второй элемент анализа. Является ли президент гражданином, как все? А на самом деле он должен, как публичное лицо, как политик, как избранный народом глава государства, терпеть критику больше, чем частное лицо. Или у него есть какая-то специальная защита. И здесь важно, что, например, за обычное оскорбление в интернете подчеркну, да, КУАП предусматривает штраф до 5000 рублей. А за оскорбление органов государственной власти от 30 тысяч рублей.
Ну вот, кстати, по поводу интернета. В поддержку Юрия Картыжева вот запустили этот флешмоб в Твиттере. Очень много с хэштегом «Путин сказочный» и вот это самое матерное слово публикаций. Теперь этих всех людей теоретически тоже могут привлечь к административной ответственности, даже если они иностранцы. Потому что многие иностранцы поддержали этот флешмоб.
Понимаете, ну, административное правонарушение должно быть совершено на территории Российской Федерации. И с преступлениями, вообще с действиями, совершенными в социальных сетях, вопрос, совершаете ли вы их в Новгородской области или в штате Калифорния, где, например, находятся сервера Фейсбука. И, конечно, российские власти считают, что вы совершаете их в России. Хотя, на самом деле, сообщение может появиться там, где действует первая поправка к Конституции США. Угу. Здесь, конечно, дело в том, что наше правоприменение, оно работает не от высказываний. Оно работает от человека. Вот у полицейского есть необходимость сдать палку, он смотрит, кого он может привлечь, а потом он смотрит, за что он может привлечь.
Вот так это работает.
Да, и мы так видели по всем практически статьям, которые предусматривают ответственность за высказывание в интернете, как административным, так и уголовным.
Юрий Картыжев сказал, что намерен, вернее, готов дойти до Европейского суда по правам человека, если, ну, обжалуя, значит, вот это решение. С вашей точки зрения, насколько перспективна такая жалоба в ЕС?
Ну, единственный человек, который может, мне кажется, серьезно помешать Юрию Картышеву, будет единоличный судья Новгородского областного суда, который будет рассматривать его жалобу.
То есть, если он оставит решение в силе, тогда да, пожалуйста, ЕСПЧ, если нет, то...
Понятно, что, конечно, всегда есть возможность потом не подать жалобу или что-то с ней может произойти, но в нормальном течении событий, и если это постановление окажется вступившим в силу, то действительно, опять же, практика Европейского суда очень ясно говорит о том, что политические высказывания не должны подвергаться санкциям. И даже если они нецензурны. Есть дело против Франции с использованием выражений, которые по-русски, в общем, звучали бы, конечно, нецензурно. И Европейский суд...
Непереводимая игра слов.
Ну, объяснимая, наверное, непереводимая. Но, во всяком случае, как сказать, общеупотребительная... Общепривительный перевод той фразы, которую сказал РВИОН, было «отвали, идиот несчастный». Он сказал, то есть он написал это на плакатике перед президентом Саркози. Дело в том, что это были слова самого президента Саркози, который сказал их фермеру, отказавшемуся пожать Саркози руку. И поэтому...
То есть это была цитата великих вообще.
И это как раз к вопросу о контексте. Европейский суд сказал, ну, конечно, это была политическая критика. То же самое здесь. Когда мы прочитаем твиты Юрия Картыжева полностью, это политическая критика.
Ну, вот здесь, говоря об этом законе, об оскорблении власти, конечно, стоит напомнить, что инициировал его сенатор Клишес, который инициировал и другой закон. Он предусматривает ответственность за фейковые новости. Вот буквально сегодня пришло сообщение из Архангельска. Я просто хочу, чтобы вы прокомментировали всю эту историю. Где на одну из организаторов протестного митинга против вот этой свалки в Шереметьево Шиси, куда собираются везти московский мусор, Елену Калинину, составили административный протокол о распространении фейковых новостей. Причем фейковой новостью посчитали, как вы думаете, что? Фейковой новостью посчитали ее пост ВКонтакте 26 апреля с объявлением, где она писала о несогласованном митинге, я так понимаю, 7 апреля. Вот. И получается, что раз митинг был не согласован, значит, это уже митинга как бы, получается, и не было, значит, она все врет. Вот такая логика.
Вы достаточно точно, мне кажется, описали то, как представляют себе те, кто составлял протокол, да.
Ну, то есть это вот теперь это будет вот так работать?
Это может так работать. Еще раз, я думаю, что основная идея была в том, что сначала они боролись с активисткой, а уже потом искали, что именно можно ей изменить. Видимо, она не использовала нецензурные брани, поэтому пришлось использовать другие положение КОАП.
С вашей точки зрения, вот эти вот два дела, дело Юрия Картыжева, которого сейчас оштрафовали на 30 тысяч за оскорбление представителей власти, и дело Елены Калининой, которое обвинили в фейковой новости, они, ну, собственно, вот на этом все и закончится, или теперь пойдет вал подобных дел, полицейские увидят, что можно легко и просто заработать себе очередную палку, и пойдут штамповать.
Ну, давайте посмотрим. Во всяком случае, оба варианта возможны. Возможно, что применение будет ограниченным. Опять же, с тем, как функционируют наши правоохранительные органы, совершенно нельзя исключать, что мы увидим все новые и новые дела со все более и более широким применением той же, не знаю, высказываний в нецензурной, в неприличной форме, да-да-да, соответственно, не только к нецензурным, например, словам, все на самом деле зависит от того, готовы ли российские судьи всерьез проверять действия российских же полицейских. И это ведь очень сильно отличается от региона к региону. Я вам напомню только один факт. В Республики Дагестан в Махачкале за 26 марта 2017 года митинг «Он вам не Димон» были оправданы все, на кого протоколы были составлены. Угу. Поэтому у нас еще надо понимать, что правоприменение очень сильно отличается от региона к региону, и то, что возможно в Махачкале, невозможно в Хабаровске, и наоборот.
Угу. Спасибо большое. Кирилл Каратеев, руководитель международной практики международной правозащитной группы «Агора», был в эфире программы «Человек имеет право». Россия готовится к длинным выходным, а майские праздники традиционно знаменуют начало большого туристического сезона. По данным соцопросов, россияне реже стали выезжать на отдых за рубеж, потому что денег нет. Ну и, конечно, обидно, если деньги на поездку все-таки нашлись, но отдых не задался с самого начала. Краткая памятка туристам от юриста Эдуара Шалоносова. Какими проблемами чаще всего люди сталкиваются в аэропорту или на выезде из страны?
Нужно разделить эту проблему на две части. Первая часть – это до того, как турист куда-то поехал. Ему в обязательном порядке выделяются две больших проблемы. Первая проблема – это должники. Те, кто должен денежные средства кому-либо свыше 10 тысяч рублей, он ограничен в выезде. И те, кто был ограничен, оплатил, и служба приставов не сняла. Соответственно, собрался забронировать тур, будь добр, проверь себя в базе данных службы судебных приставов. И вторая проблема. Люди, которые служили в различных спецподразделениях по срочной службе, будь то повар, который варил картошку, если он разведывательного управления служил, он якобы допущен до гостайны. Ему паспорт не выдадут. А если у него паспорт был, его просто не выпустят, потому что он в категории гостайна. Когда мы говорим об аэропорте, обязательно приезжать заблаговременно. Приезжать за 3-4 часа. Так будет лучше и комфортнее. Почему? Если что-то произошло, если не успели сдать багаж 3, 5, 20, 25-е, опаздываете, это все компенсируется. Встречаются в том числе у нас овербукинги авиабилетов. Что же нужно сделать? В обязательном порядке получить отметку от авиаперевозчика или диспетчера, представителя авиакомпании.
В том случае, если вы пришли на стойку регистрации, вам сказали, извините, мест нет. А если человек заранее зарегистрировался на этот рейс, он может попасть под овербукинг?
Конечно. К сожалению, такое происходит. Два варианта. Либо это технический сбой, либо два консолидатора различных туроператора приобрели кто-то быстрее. Человек думает, что он оплатил за авиабилет или за пак в Таиланд. В этот момент, пока он оплачивал, кто-то уже совершил покупку. Ему вроде бы пришел авиабилет от туроператора X, а туроператор Y уже выкупил этот билет. Нужно зафиксировать, что туриста или пассажира не сажают на рейс. Ставит штамп диспетчер Иванов, Сидоров, Петров, не допущен на рейс по таким-то причинам. Либо предлагают вылететь позднее. Если это произошло, турист обязательно должен уведомить своего турагента, почему это происходит. Потому что, во-первых, ему необходим будет трансфер. Во-вторых, ему могут отказать во вселении в гостиницу. Гостиница может снять бронь по правилам.
Если он приедет позже.
Если он приедет позже или он приедет раньше, ему скажут, нет, все, нарушение. Поэтому обязательно уведомить об этом. Но если уж сам не смог связаться с турагентом, напишите в крайнем случае принимающую компанию. Все эти телефоны есть на ваучере туристическом. Ну, в-третьих, если не получилось ни с первым, ни вторым связаться, напишите в отель.
А что, если не было авербукинга, но рейс задерживают? У чартерных рейсов и вообще часто меняется время вылета, прилета. Как вести себя в этой ситуации?
Нужно четко распределить, что такое чартер, что такое регулярный рейс. Чартер – это такси. Регулярный – это автобус. Ничто ничем не отличается. Чартер летает только лишь по фракту. Регуляр летает регулярно. И обе авиакомпании, будь они чартерные, либо регулярные, обязаны выполнять условия авиаперевозки. Если задержка, во-первых, произошла по техническим причинам, значит, к сожалению, никто не получит компенсацию за исключением 25 рублей в час. Если же авиакомпания прописана на территории России, означает это, что потребитель, который поехал в Турцию, еще и заработает. Заработает сверху 200, 300, а порой 400 тысяч рублей. Ну, за каждого, соответственно, потребителя. Потому что за задержку авиарейса по Монреальской конвенции минимальная стоимость 360 тысяч рублей за пассажира. Если авиакомпания зарегистрирована в зоне Монреальского соглашения, куда входит Россия. Обязательно фиксируем задержку, фотографируем табло, фотографируем себя любимого на этом месте, чтобы не было вопросов, где вы взяли эту фотографию. Делаем видеофиксацию. Я такой-то Иванов, задержан рейс. После чего, по возвращении, по прилете в страну, назад в Россию, требуем возмещения денежных средств.
Если все-таки удалось счастливо, благополучно улететь, добраться до места, но что-то не понравилось в отеле, куда вас заселили, вы ожидали другого?
Иногда бывает так, что вас вместо 3 звезд переселили в 5 звезд. Ну, здесь, конечно, никто не будет требовать туроператоров доплаты. И турист также не будет бегать. Если же переселили звездность ниже, обязательно нужно требовать разницу. Было и стало. Фиксировать все. Как рекомендую фиксировать? С самого начала вывески отеля делаем видео. Снимаем своего друга, знакомого, мужа, сестру, подругу. Для того, чтобы в суде или в другом месте вам никто не предъявил, что вы где-то получили это видео, и это сделано сторонними лицами. И это видео отправляем туроператору и говорим, мил человек, мил друг, мы должны были жить в 5 звездах, ты нас вселил в 3 звезды. Будь добр, компенсируй мне, пожалуйста, первое, материальный ущерб, разницу по стоимости, 2, моральный вред. Вид вместо океана на забор. Это в действительности 3 звезды. У вас в реальности на сайте туроператора был определенный перечень услуг. 3 корта, 2 бассейна, 1 спортзал и так далее. Привозят, спортзала нет, бассейна нет, пляж в 3 километрах или вообще нужно ехать 40 минут. Вот в таком случае необходимо судиться. Нельзя судиться просто ради судиться. И вот почему. Проигравшая сторона, внимание, не истец, не ответчик платит за расходы, а проигравшая сторона платит за расходы. Нельзя вот ходить направо-налево судиться.
Ну и в завершении нашего разговора 3 коротких совета людям, которые собираются выезжать на отдых.
Первое. Никогда не гнаться за скидками и за стоимости. Как минимум, мои хорошие, зайдите на сайт туроператора любого, посмотрите примерный разгон цен. Если вам предлагают дешевле, рассказывают сказки, значит, вам рассказывают сказку, и вы останетесь с корытом разбитым, и никуда не поедете. Второе. Обязательно проверять себя на сайте службы приставов, чтобы не было сюрпризов на территории аэропортовой службы, потому что ваша супруга уедет, а вы останетесь отдыхать в Москве. И третье. Внимательно знакомиться с информацией, которую вам предоставляют. Обязательно брать страховку от невыезда, брать медицинскую страховку повышенной категории, потому что каждый ходит под Богом, и все думают, что все будет хорошо. Нет, лучше взять дороже страховой полис и быть обеспеченным. Вот эти 3 совета железные, они должны исполняться.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Аварии на Чернобыльской атомной электростанции 33 года. Сейчас это событие считают самой страшной техногенной катастрофой 20 века. От облучения пострадали сотни тысяч. Только по данным российского государственного медико-дозиметрического регистра, действию радиации подверглись более 530 тысяч человек, в том числе 175 тысяч ликвидаторов аварии. Об истории Чернобыльской атомной электростанции и последствиях аварии рассказывает Анастасия Тищенко.
Слова «атом», «атомное» для многих стали уже обыденными. А вот когда ты своими руками берешься строить атомную станцию, появляется какое-то особое ощущение. Ощущение необычности. Будто ты сопричастен к таинству.
Что у вас говорит?
Взрыв внутри на главном корпусе. Между третьим и четвертым.
А там люди есть?
Да.
26 апреля 1986 года на самой большой атомной электростанции Советского Союза, Чернобыльской, произошел взрыв. В результате в атмосферу попало более 190 тонн радиоактивных веществ. Ученые приравнивают это к последствиям взрыва 500 атомных бомб. Чернобыльская АЭС была гордостью Советского Союза. Здесь работали лучшие инженеры страны. Специально для них в 3 километрах от станции был построен образцовый город Припять. О том, что последствия аварии могут быть серьезными, 50 тысяч жителей Припяти узнали только через день, когда объявили эвакуацию. Без вещей, рассчитывали вернуться. О масштабах катастрофы долго молчали. Директор ЧАЭС Виктор Брюханов скрывал от правительства показатели радиации. Первые пожарные, приехавшие на станцию, были без специальной экипировки. При ликвидации последствий аварии погибло по меньшей мере 57 человек. Сколько еще людей умерло и пострадало от полученной дозы облучения, точно неизвестно. Но счет идет на сотни тысяч. Только проживающих в зоне отчуждения на эвакуируемых территориях насчитывалось 400 тысяч человек. Но природа сыграла злую шутку. Ветер разнес радиоактивные частицы на много сотен километров. Поэтому сегодня чернобыльцами считаются 7 миллионов граждан России, Белоруссии и Украины. Это без учета тех, кто работал на электростанции после взрыва. Сложно поверить, но уцелевшие 3 реактора вырабатывали энергию вплоть до 2000 года. Хотя даже сегодня радиация в окрестностях АЭС превышает допустимые нормы в десятки, а местами в сотни и даже в 1000 раз. Но в Припять, мертвый город, вводят экскурсии. А в 30-километровую зону даже возвращаются люди.
Никакой тут радиации, я не боюсь ничего. Я вам кажу, що в сусіді моєму. Нічого воно. А коли вже прийде время, то воно вже і без радіації вже прийдеться вмирати, як вже время подійде.
На ліквідацію последствий аварії правительства нескольких стран потратили більше 20 мільярдів євро. Но принятые меры не могут полностью избавить пострадавшие территории от радиации. На это могут потребоваться сотни и даже тысячи лет.
Много лет данные о реальном числе пострадавших в результате Чернобыльской аварии были засекречены. Это в том числе позволяло властям экономить на помощи жертвам катастрофы. Сложнее было отмахнуться от людей, брошенных на ликвидацию развалившегося реактора и принявших на себя главный удар. Государство отправляло в Чернобыль здоровых мужчин. Половина из них вернулась инвалидами. Тем, кто выжил, установили пособия и льготы. Впрочем, часто получить их можно было только после долгих судебных разбирательств. Как сегодня живут ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции? Этот вопрос я адресую гостю в студии «Радио Свобода», председателю Московской областной организации «Союз инвалидов Чернобыль» Вячеславу Китаеву. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Как сегодня живут ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной станции? Так же ли приходится ходить по судам, чтобы получать вот все то, что государство когда-то обещало?
Да, положение ухудшилось за это время. Первый закон, который был принят 15 мая 1991 года о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации, предусматривал примерно одинаковые права с теми, кто потерял здоровье на производстве, профессиональные заболевания, увечья и так далее.
Для ликвидаторов аварии?
Не только. В том числе эвакуированных из...
Припяти.
Да, из зоны отчуждения, назовем это так. Но со временем закон и менялся, ухудшался. Сначала он изменился 15 февраля 2001 года, разделил как бы на две части инвалидов-чернобыльцев, на тех, кто до этой даты получил право, и после. Те, кто до этой даты, они получали и получают из оставшихся в живых суммы исчисленные из утраченного заработка с учетом процента утраты профессиональной трудоспособности.
Ну, как если бы они получили производственную травму.
Да, при исполнении трудовых обязанностей. Но государство решило сэкономить. И в настоящее время всем инвалидам-чернобыльцам устанавливают денежные компенсации возмещения вреда. Угу. На тот момент, на 2001 год, это 1000 для инвалида третьей группы, 2500 для инвалида второй и 5000 для инвалида первой группы. На сегодняшнее время, с учетом индексации, эти суммы исчисляются в 3000, 9 и 16 тысяч.
При том, что человек лишился трудоспособности фактически.
Практически полностью. Так как если взять любого инвалида-чернобыльца, это не одно заболевание, это десяток заболеваний разного характера, сердечно-сосудистого и прочего.
Да, но чиновники говорят, ну и что, мы же бесплатно отправляем их в санатории, мы же предоставляем бесплатное лечение в лучших больницах, мы даже лекарства готовы предоставлять бесплатно, это все делается или
и
только через суд?
Есть лукавость. Давайте вспомним закон, который назвали монетизацией. Это закон 122, который вступил в силу от... Значит, в 2005 году, 1 января 2005 года, который тоже отменил целый ряд предусмотренных законом льгот и компенсаций, в том числе и на санаторно-курортное лечение. Угу. Приравняв инвалида-чернобыльца просто с инвалидом по общему заболеванию, тот, кто заболел. Там даже в существующем нынче законодательстве отсутствует понятие инвалид-чернобыльца. Его нету. То есть, говорят, санаторно-курортное лечение по нормам государственной поддержки, то есть в том порядке, как и для всех, в очередь. Бывает, стоят и год, и два, и три, и не получают то, что получают. То же самое касается лекарств. Если раньше, в 91-м году, в законе была предусмотрена специальная базовая программа, специальная, то сейчас лекарства, обслуживание медицинское в рамках ОМС, обязательно медицинского страхования, как и любой гражданин Российской Федерации. То есть разницы никакой.
Ну, с другой стороны, вот инвалиды там по общим заболеваниям, например, могут сказать, а чем вот чернобыльцы лучше нас? Если Конституция России гарантирует равенство всех перед законом и судом, ну вот мы все и равны, пожалуйста.
Так вот как раз равенства-то и нету. Если взять любого ликвидатора, назовем так, чернобыльской катастрофы...
Да, не тех людей, здесь важно просто говорить, что да. не тех, кто пострадал от радиации, да. а тех, кто работал там, ликвидировал.
Да, исполнял свои трудовые и воинские обязанности. Если их взять, то они поставлены в неравные условия с другими, кто пострадал также на производстве. Если тем, кто пострадал на производстве, предусмотрено 125-м законом об обязательном социальном страховании в частных случаях расчет из утраченного заработка с процентом утраты трудоспособности, установлен потолок, каждый год он меняется, где-то сейчас около 72 тысяч ежемесячная выплата, то точно такой же гражданин, который потерял точно так же здоровье на производстве, исполняя работу, ну, только работу туда... в особо вредных условиях труда.
Да, его туда отправила, родина отправила.
Ему в этом отказано. Где же равенство? Где же забота государства о чернобыльцах? Ведь было постановление Конституционного суда в 97-м году, номер 18-П, которое указывало, что вред, который причинен вследствие катастрофы, он неисчисляемый. И как следствие появляются конституционно-правовые отношения. С одной стороны гражданин, с другой стороны государство. И он должен никак не быть ниже, чем в другом каком-то праве.
Угу. Ну и что, чиновники забыли про это решение Конституции?
Не просто забыли, а сейчас идет ухудшение. Если раньше чернобыльцы обращались, то сейчас они не имеют возможности даже обратиться.
Почему?
В суды. Да потому что закон изменился. В настоящее время все чернобыльцы-инвалиды, вновь появившиеся, ну как вновь, у них только сейчас выявили заболевания, начиная с 2001 года, такого права лишены. А теперь посмотрим на количество. А сколько же этих чернобыльцев-инвалидов? Если брать 2000 год, это 52 тысячи человек. Если брать 2019 год...
В России, мы говорим про Россию.
По России, это порядка 40 тысяч человек, получателей возмещения вреда. А сколько же из них получают сумму исчисленной заработки? Ну, порядка 20% максимум. Все остальные 80% получают вот эти твердые денежные суммы, копейки. То есть отношение к чернобыльцам безобразное. А если мы берем вдов, членов семей погибших...
Их вообще считают нахлебниками.
Не просто. Их заставляют идти, доказывать, что они иждивенцы. Даже если инвалид, лежачий, должен идти в суд, вдова, доказать, что она иждивенец. Только после этого, после того, как установили право на иждивение, что человек является иждивенцем, после того, как установили причинно-следственную связь смерти, связанной с Чернобылем, если даже это инвалид-чернобылец, вдове назначают 50% от этих твердых денежных сумм.
Угу. То есть не от вот той компенсации, которую человек бы получал, да, в качестве утраченного заработка, да, а вот половину от этих максимум 16 тысяч. Вы сказали,
да, для инвалидов первой группы, которых очень мало. То есть получаются какие-то копейки. Но если привести пример отношения, ну, возьмем, например, денежную компенсацию на продукты питания, которые получает чернобылец, любой участник ликвидации, инвалид. Ну, эта сумма небольшая, это около 1000 рублей для инвалидов. Для участников ликвидации порядка 600 рублей. В законе была предусмотрена норма до 2018 года, что вдова, член семьи, имеет право на получать вот такую же денежную компенсацию в случае смерти, связанной с Чернобылем, инвалид-чернобыльца. Вдовы обращались в суды, мы им помогали. Вот по поводу даже вот этих мизерных сумм суды принимали решения, в том числе и положительные. В конечном итоге обратилась одна из вдов в Конституционный суд, и Конституционный суд сказал, да, права нарушаются, и поручил законодателям убрать неопределенность в законе. Законодатель убрал неопределенность, отменив просто-напросто. И сейчас, в настоящий момент, таких Вдовы такой выплат не имеют права получать.
В принципе.
Да, в законе убрали. Вот это называется забота. Исполнение постановления Конституционного суда. То есть мы здесь видим наступление, оно идет плавно, а потом рывками. Если в 2000-х годах были споры по поводу расчетов неправильных, индексации неправильных, кстати, этих споров тем, кто получил на производстве заболевание, никогда не было. Им начисляли без всяких судов.
Угу. А чернобыльцев, все индексировали вовремя.
Конечно, и назначали, и индексировали. То у чернобыльцев все время возникали какие-то проблемы, непонятные проблемы. По этим проблемам собирался и пленум Верховного суда, и в 2000 году номер 35, и в 2005 году, где расписывалось, указывалось судам, разъяснялось, кто является надлежащим ответчиком, как считать, угу, как индексировать. Ну и что? Что у нас? Постановление правительства это как-то урегулировано? Нет. Нет. Угу. Просто решили всех уравнять. И назначить так называемые денежные компенсации возмещения вреда. Не возмещение вреда, как это указано в гражданском праве, а денежная компенсация.
А что чиновники говорят? Ну, вы же наверняка общались. Они же периодически, особенно когда дата какая-нибудь очередная памятная, ну вот на 30-летие проводились достаточно масштабные такие мероприятия памятные, вам чего-то обещали, наверное, что-то говорили. Что?
Вот вы правильно говорите. Что-то обещают, что-то говорят. Говорят и обещают каждый раз. Но исполнения-то никакого нету. Нету того, что было продекларировано. Я же не говорю про то, что записано в законе. Что надо просто-напросто исполнять. Исполнять. Не допускать хуже. Хотя бы оставить на том уровне. Сейчас в настоящий момент уже... Люди умирают. Если взять отчет...
Нет человека, нет проблем.
Да, взять отчет счетной палаты, который проверял исполнение Чернобыльского закона в 2007 году. За один только год количество инвалидов Чернобыля сократилось на 1342 человека. Угу. Это 2007 год.
Ну да, сейчас 12 лет прошло,
увеличилось количество. Увеличилось. Ну, я привел цифры. Но из этих вот 40 тысяч... Ну, новые инвалиды составляют большую часть, около 30 тысяч. То есть около 10 тысяч. Расходы бюджета каждый раз уменьшаются, идет экономия. Чтобы внести изменения в закон, который восстанавливал право, я не говорю о том, что он улучшал, угу, я говорю о том, что хотя бы восстановил то, что было. Идут отрицательные заключения правительства. И они отсекаются на подходе. В результате обсуждений никакого нету, никаких изменений в закон нету. Более того, сейчас, в последние три года, изменились нормы по радиационному загрязнению территории. И количество чернобыльцев, всех пострадавших, уменьшилось с 1 миллиона 100 тысяч человек до 600 тысяч. Угу. Одномоментно, с 2015 года. Путем того, что вот территории, ну, они как-то очистились.
Ну, ветер разнес.
Ну, да, ну, правда, на них никто не хочет жить. Вот. Территории. У нас было 12 территорий в Российской Федерации. Сейчас их 4 территории, которые останутся загрязненными на долгие десятки, сотни лет. Они навсегда выведены из оборота. Но почему-то, по какому-то мановению палочки волшебной, они очищаются. А вслед за этим идет и ухудшение тех, кто проживал на этих территориях. Например, вот приезжает человек из загрязненных территорий, зоны отселения, скажем так, и просит заменить удостоверение, так как человек выехал из зоны, и уже ему дают удостоверение проживавшим, выехавшим, с указанием периода, дозы. Вместо того, чтобы подтвердить, что он выехал из зоны отселения, ему дают удостоверение выехавшему из зоны с правом на отселение, где заражение значительно ниже.
Понятно.
И льготы, соответственно, ниже.
Бюрократическое.
Конечно. И сейчас ко мне вот лично обращаются достаточно много людей, которые говорят, нам выдали какие-то удостоверения непонятные. У нас были удостоверения, где указано было зона отселения, а сейчас зона с правом на отселение. Соответственно, поражаются в правах пенсионных, ну и других.
Ну да, маленькие такие хитрости.
Да. А те выплаты, которые предусмотрены законом, они мизерные, маленькие. Или возьмем, например, проблему ЖКХ. Вот в свое время льгота предоставлялась в размере 50%. Затем три года назад весь блок социальных законов изменили и указали, да, мы даем вам 50%, но в пределах нормативов.
А если вы налили больше воды или налили больше цвета? То платите 100%.
А что это за нормативы? Кто их определяет? 50 там, мегаватт электроэнергии или сколько там, 100 литров. Как определяется? В результате все эти льготы, так называемые, называют льготы, на самом деле это не льготы. На самом деле подачки. Чернобыльцы отличаются от всех социальных категорий России. Каким образом? Они получают не льготы, они получают возмещение вреда. Вреда
должны получать.
Так определил Конституционный суд. Конституционный суд обязателен и для законодателя, и для исполнителя. Конституционный суд сказал, что все, что указано в Чернобыльском законе, входит в общий объем возмещения вреда. Это никакие не социальные выплаты. Это возмещение вреда за риск рождения детей, за потерю имущества, за потерю здоровья и так далее. Даже те денежные компенсации на питание, они изначально были предназначены для того, чтобы полноценно человек питался. Скажите мне, пожалуйста, на 1000 рублей может человек полноценно питаться в течение месяца?
Нет.
Ну вот, они полагают, что может человек. Мы все время с этим боремся. Если взять Чернобыльский закон, он самый сложный. А почему он сложный? Да потому что в него постоянно вносятся изменения. Если посмотреть количество изменений, это получится...
Более 30, по-моему.
Да нет, что вы. За один год там десятки идут. Их очень много. Много постановлений конституционных судов.
Это... Вам не обидно вот за такого отношения?
Конечно, обидно, конечно, горько. Многие воспринимают это как неблагодарность. Человек работал, исполнял воинский долг в условиях повышенных доз радиации, спасая. И в результате он из спасателя превратился в просителя. Просителя давать какие-то мелочи, которые дают тому же самому бомжу, который замерз где-то, и ему ампутировали ногу. То есть ликвидатора приравняли. Мы ничем не отличаемся от любого гражданина Российской Федерации, который потерял здоровье на улице, не исполняя никаких особых трудовых, я даже не говорю, что там особо вредных условиях труда.
А почему вы не возмущаетесь?
Почему не возмущаемся?
Ну, как-то не слышно.
Сама история Чернобыльского движения говорит, что мы являемся одними из инициаторов. Если мы вспомним практику Европейского суда по правам человека, то самое первое решение в Страсбурге состоялось по Чернобыльцу Бурдову из города Шахты.
В отношении Ростов. России.
Да. Это произошло в 2002 году. Как только состоялось решение, сразу заработал Конституционный суд, который не рассматривал обращение граждан, порядка свыше 40 человек, обращение суда Краснодарского края, ряд организаций. Заработал. И тут же, в 2002 году, в июне месяце, если мне память не изменяет, вышло постановление номер 11П. Которая также говорила об индексациях, о выплатах.
Да, но мы в 2019-м, и вы говорите, да, что все становится только хуже.
Конечно, потому
как
что мы вынуждены...
Как будто и не было вот этих обращений в Страсбург, в Конституционный суд.
Мы вынуждены обратиться в Конституционные суды. Конституционные суды завалены обращениями чернобыльцев. Если любой поднимет интернет и наберет Чернобыль и Конституционный суд, выйдет не только постановление, но и определение. А чем они отличаются? Постановление – это вынесенное постановление о том, что есть нарушение права. И законодателю надо изменить ту или иную норму закона. А определение – это отказы. Их масса каждый год. Это говорит о том, что чернобыльцы обращаются. А результаты не те. Например, с Совдовыми что происходит у нас? Когда раньше при неизменном законе члены семьи имеют право получать вот тут той суммы, которую получал при жизни инвалид-чернобылец, то потом изменилась судебная практика. И всем вдовам запретили это получать. Они получают от твердых денежных сумм. Невзирая на то, что человек судился, не судился, все равно его...
Какие компенсации, какие выплаты он получал. Да. Спасибо большое. К сожалению, у нас время программы подошло к концу. Тем не очень обидно, действительно очень обидно, что люди, которые, собственно, спасали жизни всех остальных, ликвидировали эту страшную аварию, сейчас находятся в положении просителей. Вячеслав Китаев, председатель Московской областной организации «Союз Чернобыль», был в эфире программы «Человек имеет право» в студии «Радио Свобода». И программа наша выходит также на телеканале «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, о сравнении с другими странами.